Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В православной церкви не так много святых, проживших долгую столетнюю жизнь. 22 января Святая Церковь чтит память преподобного Ионы Киевского. О нем, его жизни, трудах и подвигах пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Мы будем говорить сегодня об преподобном Ионе Киевском. Где родился, какое образование, воспитание получил будущий праведник?
Преподобный Иона Киевский имел от рождения фамилию Мирошниченко, а имя Иоанн. Родители его звали Павел и Пелагея. Они были простыми мещанами в Крюкове. Это пригород города Кременчук Полтавской губернии. Вот там и родился будущий великий украинский святой, который дал название своим именем одной из улиц города Кременчуга. Буквально лет 6 назад одну из улиц переименовали в честь него, назвали Ионинской. Это, наверное, единственная такая улица с таким названием в нашей стране. И происхождение будущего святого было настолько бедным, что родители не могли себе позволить дать ему хотя бы минимального систематического образования. Все, чему могли они его научить, это по псалтири и по часослову научили его читать. Но это уже было по тем временам немало. Это было начало 19 века, 1802 год, тогда не все умели читать, а он умел. И не только умел, а очень любил читать. И читал буквально все подряд, что попадалось ему под руку. Любые книги, в основном церковные, богословские, исторические, он изучал очень внимательно, и было видно с детства, что у него пытливый ум, хорошая память и глубокая вдумчивость во все то, с чем он знакомился. Думаю, что при лучших условиях, например, если бы был сыном какого-то протоиерея городского, наверное, он получил бы академическое образование, было бы одним из светил нашей богословской науки. Но в силу того, что происхождение его было вообще не из духовенства, то путь его к священному сану был непростым, и, возможно, вообще он осуществился только благодаря его монашескому призванию.
Ученик и учитель. Насколько важна в деле воспитания вот эта связь, и как она выразилась в жизни преподобного Ионы?
Вопрос об отношении учителя к ученикам в христианстве не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Сам Господь говорил, что мы никого не должны называть учителями, и сами не должны таковыми называться, потому что один у нас Учитель Христос. Таким образом, с большой буквы в области веры, несомненно, у нас один Учитель, это Господь. Но вместе с тем у нас есть в лике святых вселенские великие учители и святители. И в целом очень большую роль в сохранении передачи церковного священного предания играет именно эта связка учителя и ученика. Господь говорил о том, что ученик не может быть выше своего учителя. Довольно для него, если будет как учитель его. Но история церкви знает случаи, когда ученики превосходили своих учителей.
Видимо, Господь о себе говорил.
Да, если, конечно, он говорил о себе, тогда все понятно, никто не может быть выше Господа. А так, в плане человеческом, таких случаев достаточно. Но, может быть, самый такой яркий преподобный Симеон, новый богослов, явно превзошел своего учителя, преподобного Симеона Благоговейного, старца, у которого он учился на протяжении многих лет. Поэтому этот случай показывает нам, если врожденный талант ученика больше, чем у учителя, то, получив необходимые знания от него и правильное направление дальнейшего собственного развития, он может его по плодам, по пользе для церкви явно превзойти. Что касается жития преподобного Ионы Киевского, то его учитель был поистине великим святым. Это был преподобный Серафим Саровский. И то, что именно к нему он попал, это тоже, наверное, чудо промысла Божия. Велика была Российская империя, и живя в Украине, в Полтавской губернии, он добрался даже до Сарова, туда, в далекие Тамбовские, тогда это были пределы, и там нашел преподобного Серафима. Но он много искал. Он объездил много монастырей и общался с разными духовными лицами. Вероятно, он искал именно такого старца, каким оказался преподобный Серафим, такого учителя. Но важно и другое, то, что сам преподобный Серафим Саровский захотел быть его учителем, взял его к себе в послушники, и 8 лет он передавал ему знания о правильной духовной жизни. Как об этом свидетельствует житие преподобного Ионы, именно в этот период уже он стяжал дар непрестанной Иисусовой молитвы. А, наверное, это и было залогом всех дальнейших его необыкновенных духовных дарований и успехов.
Житие сохраняет еще какие-то факты отношений, какие складывались между преподобным Серафимом и преподобным Ионой?
Да, нам известно точно, что преподобный Серафим Саровский в конце своей жизни, понимая, что скоро ему придется переселиться в мир иной, дал благословение своему ученику, чтобы он отправился в Брянскую Белобережную пустынь и там подвязался дальше. Чем этот был обусловлен? Единственное обстоятельство, которое тут приходит на ум, это то, что именно в этом монастыре в то время подвязались ученики преподобного Паисия Величковского. Это была живая традиция умного делания. И, вероятно, преподобный Серафим Саровский хотел, чтобы его ученик не растерял этого дара, а наоборот его упрочил, развил в себе под руководством этих опытных старцев. Так оно и произошло. Поэтому уже после смерти преподобного Серафима преподобный Иона переселяется в этот монастырь Брянский, и там жил еще несколько лет. Там он принял постриг, там он принял священный сан, иеродиакона, иеромонаха. Но, совершенствуясь дальше в подвижничестве, усугубляя свою внутреннюю жизнь, он, вероятно, почувствовал в какой-то момент, что есть более высокое призвание для него в этой жизни, чем просто исполнять послушание иеромонаха в этом монастыре, довольно-таки провинциальном. И именно когда у него появились эти помыслы, вероятно, он много молился Господу, чтобы ему был указан дальнейший путь. И есть конкретное указание в его житии о том, что у него было некое чудесное видение, которое было недвусмысленным указанием на то, что он должен переселиться в Киев и дальше подвязаться именно в том городе.
Как проходила подвижническая жизнь преподобного в Киеве?
Известно, что в 1851 году состоялось знакомство преподобного Ионы с святителем Филаретом Амфитеатровым, киевским митрополитом, который причислен к лику святых не так давно. И святой Филарет разглядел в нем редкие духовные дарования и пригласил его перебраться в Киев, в Никольский монастырь. Это осуществилось. Там, опять же, какое-то время жил преподобный Иона, но затем его перевели в Выдубицкий монастырь. Этот монастырь, имеющий очень богатую историю, которая располагается в очень живописном месте в Киеве, привлекал к себе внимание многих паломников. И вот это был очень важный этап в жизни преподобного Ионы, потому что его возвышение, его известность, его даже, я бы сказал, популярность во многом, она сформировалась именно в этот период, когда он был в Выдубицком монастыре. Он уже к себе привлек внимание общественности, причем даже довольно высоких слоев. У него появились духовные чада, верные, преданные и при этом достаточно состоятельные, которые могли помочь ему в осуществлении каких-то проектов во благо православной церкви. И главным из этих проектов, наверное, делом всей жизни преподобного Ионы стало основание Свято-Троицкого Теперь это Ионинский монастырь.
В Киеве.
Да.
Как устраивалась обитель? Ведь она тоже находится в живописном месте. Как все происходило?
На первый взгляд, ничего вроде бы чудесного в этом не было в начале, потому что преподобный Иона увидел, что место это действительно очень подходит для того, чтобы там, по крайней мере, построить храм. И началось все с храма, с деревянного храма, который он там воздвиг в 1857 году при помощи княгини Васильчиковой, которая была замужем за генерал-губернатором Киева. То есть это, конечно, самый высший уровень покровительства для того времени в конкретном городе Киеве. И, пользуясь ее патронатом и материальными средствами, он построил храм, но не это было его главной целью. Он хотел основать обитель. А это было сделать уже совсем не так просто. Место это, да, действительно прекрасное, живописное, это ботанический сад Киева. Но для того, чтобы там основать обитель, ну, почти в центре города, можно сказать, требовалось особое разрешение не то что уже генерал-губернатора, а самого государя-императора. И пришлось лично к императору обращаться. Причем княгиня Васильчикова специально осуществила поездку в Москву, заручилась поддержкой митрополита Филарета Дроздова, святителя московского. И все равно, даже при таком уровне организации этого процесса, дело двигалось со скрипом. Была очень серьезная оппозиция. Надо помнить, что времена эти не были идеальными для церкви. У нас сейчас некоторые идеализируют имперский период синодальный, думая, что это была буквально какая-то идиллия. Было не совсем так. Церковь находилась в подчинении у государства, она была ведомством православного исповедания, и государственные мужи, в частности, обер-прокурор Святейшего Синода, диктовали свою волю даже самым видным архиереям. Поэтому решили дело спустить на тормозах. И вот в этот самый момент, когда император Александр, который, в принципе, был расположен к тому, чтобы открыть этот монастырь, Александр II, он уже сам устал от этих интриг, от этой борьбы, и решил, ну, давайте пока повременим с этим монастырем, посмотрим, как оно будет. И тут совершилось на него покушение. Террорист Каракозов во время прогулки императора в Летнем саду стрелял в него буквально в упор, но не попал, промахнулся. То есть такое чудесное спасение. И сам император посчитал, что именно молитвами этого нового образующегося монастыря, этих подвижников, он был спасен от смерти. Сразу после этого он уже лично настоял, чтобы монастырь получил все необходимые бумаги, чтобы он получил все права, преимущества, земли, чтобы ему были выделены какие-то в окрестностях Киева, и уже дальше все шло как по маслу.
Интересно, какие взаимоотношения были у преподобного Ионы с благодетелями, и как складывались они?
Насколько известно, преподобный Иона был человеком, глубоко понимающим психологию людей. Сохранились некоторые его письма к духовным чадам, из которых мы видим, что он старался донести до них глубокие истины простым языком. Не то, чтобы он постоянно цитировал Священное Писание, как некоторые старцы это делали в прежние времена и в наше время. У него больше очень таких простых умозаключений, но видно, что все они основаны на глубоком личном духовном опыте, на опыте церкви, на святоотеческих творениях, ну и, конечно, на Священном Писании. Поэтому, когда к нему обращались за помощью, он оказывал максимум внимания каждому своему духовному чаду. Даже независимо от его социального статуса, от уровня той поддержки материальной, которая оказывалась его монастырю, он вникал во все житейские нужды. Наверное, поэтому он стал таким любимым святым для киевлян и остается таковым даже до сегодня.
Преподобный Иона прожил долгую жизнь, это свыше 100 лет. Каковы причины долголетия и указывал ли на них преподобный Иона, сам говоря о себе?
Причин несколько. Думаю, что самое очевидное – это генетика. Он был от природы очень сильным, мощным, здоровым, таким прочным человеком. Даже по фотографиям видно, что он буквально как такой столетний дуб. Даже в глубокой старости отличается такой вот кремезной статурой. Но вместе с тем, безусловно, святой образ жизни, абсолютно здоровый, чистый, регулярное причащение святых христовых тайн, все это постоянно его укрепляло. У него вообще, я бы сказал, очень был необычный ритм жизни. Главное дело своей жизни, основание Ионинского монастыря, состоялось, когда ему было уже 65 лет. То есть это уже возраст, но когда люди думают уже о каком-то закате, о каких-то итогах, а тут 65, 67, 69 лет, вот эти вот главные вехи, когда он строил деревянный храм, потом каменный храм, когда он все эти документы получал, оформлял, это у него буквально начинается какой-то рассвет в его жизни. И последующие 35 лет жизни он их провел на постоянном подъеме, с какой-то неугасающей энергией, активностью. Так что, я думаю, сам Господь его укреплял своей благодатью. Ну и кроме того, был у него один знаменательный, даже, ну, скажем так, чудесный эпизод в жизни. Когда ему было 95 лет, он был при смерти. Он тяжело заболел и уже должен был умереть. Но явился некий святой муж, может быть, ангел, может быть, кто-то из святых, прямо у него в келье, и сказал ему, что Господь дал тебе два креста. Один ты уже донес, но второй тебе нужно еще донести. Поэтому тебе дается еще время, чтобы ты смог это сделать. И за оставшиеся годы после выздоровления, после этого случая, он успел еще построить огромный корпус для братьев своего монастыря и собрать 200 тысяч рублей на строительство колокольни. Так что его активность жизненная, она сохранялась буквально до последних месяцев жизни. Вот только самый-самый последний период в жизни он не мог уже самостоятельно передвигаться, он слег, но даже лежа. Он по-прежнему принимал посетителей, оказывал им духовную помощь.
В житии преподобного сказано, что он оставил людям примеры духовного бодрствования и неутомимого труда во славу Божию. В чем заключался этот урок, который преподал нам своей жизнью преподобный Иона?
Может быть, главный урок состоял в том, что преподобный Иона никогда не был в праздности. Он был очень трудолюбив, и все его труды были во благо церкви. Он был абсолютно не своекорыстным человеком. Все, что он делал, все средства, которыми он управлял, эти были очень значительные средства, они все шли во благо монастыря, во благо церкви. Надо вспомнить, кстати, и о том, что он был, помимо того, что основателем Троицкого Ионинского монастыря, еще и наместником Межегорского Преображенского монастыря, древнего известного казацкого монастыря на берегу Днепра, который тоже очень успешно развивался, процветал под его управлением. Он на все находил время, силы, за всем тщательно следил. Главные труды его жизни, безусловно, были организационные. Он не был богословом или церковным писателем, он делами своими прославлял Господа. И то, насколько были успешны эти труды, мы можем заключить из того, что до сих пор стоят эти строения, которые он построил. Несмотря на все усилия богооборческой советской власти по разрушению этих строений, до какой-то степени они их, конечно, повредили, но до той степени, которая еще допускала их восстановление, что и произошло в наше время.
Со всей тогдашней Российской империи стекался к старцу народ. Чем прославился в то время преподобный, кроме своих организаторских таких способностей?
Были явные чудеса в его жизни. Были чудесные явления, видения. В частности, Пресвятая Богородица дважды являлась ему в 1861 и 1862 годах. И каждый раз ему казалось, что пожар начинается в монастыре, что он буквально вскакивал с постели, видел яркий огонь ночью, бежал тушить, спасать братьев, и вдруг видел, что это как вот неопалимая купина у Моисея на Синае. Вот то же самое было и здесь. Божья Матерь являлась со святыми в ярком таком свете и давала ему обещание, что будет сама покровительствовать этому месту и его трудам. Даже в одном из видений она ему сказала, что ты грабли в моей руке, ты секира, которая должна осуществить задуманное мной. И фактически так оно и было. Он был орудием промысла Божия, послушным, безотказным, надежным. И с его помощью Господь совершал спасение человеческих душ, в очень больших масштабах. Это не были какие-то единичные случаи. Монастырь, основанный преподобным Ионой, стал одним из самых важных духовных центров тогдашней всей Российской империи.
Ну и до сих пор.
Даже при том, что не так далеко находится Лавра, да, да. Киево-Печерская, тем не менее Ионинский монастырь занял какое-то свое особое место и пользовался, и до сих пор пользуется вот каким-то особым почитанием. Возможно, вот именно вот та ниша, которая сейчас исполняется монастырем, молодежное служение, вот это и было главным профилем, ради которого трудился преподобный Иона.
Какие наставления преподобного вам более всего запомнились?
Наставления у него максимально простые, но запоминающиеся, они действенные. Видно, что он их вынес из всей своей столетней жизни. Например, когда он говорит о том, что христианин должен больше молчать, меньше говорить и тем более меньше кричать о каких-то своих намерениях, о делах, которые собираются сделать. Потому что сатана, который является завистником всякого добра, приложит максимум усилий, чтобы нам испортить то доброе дело, которое мы планируем осуществить или уже начали делать. Поэтому лучше меньше говорить и больше делать, и тогда Господь пошлет успех.
На что советовал обращать преподобный Иона внимание в своей духовной жизни?
В духовной жизни, особенно в деле спасения, преподобный Иона особенно советовал обратить внимание на добродетель терпения. У нас есть разные добродетели в христианстве. Апостол Павел, как мы знаем, вот он больше всего развивал учение о любви, о вере, о надежде. Среди святых отцов очень почитается смирение, послушание. А вот преподобный Иона выделял терпение. Он говорил о том, что именно терпение – это та добродетель, которая помогает достичь спасения более всего. И как иллюстрацию приводил притчу о 10 девах. Он говорил, что юродивые не дотерпели, а мудрые дотерпели. Поэтому нужно ждать спасения от Господа, нужно ждать милости, помощи, благодати от самого Христа. Потому что, как он выразился, рай не у нас, рай у Господа. Поэтому именно когда Он сам нас его сподобит, вот тогда мы его и получим.
Очень трудная и связанная с многими кощунствами советского времени история с мощами преподобного Ионы. Скажите, как пришла кончина преподобного и какова история была с его честными останками?
Кончина его была блаженной. Он скончался очень спокойно, мирно, как настоящий праведник, в кругу своих учеников, почитателей, духовных чад. Но есть и другой интересный момент. При жизни он испытывал много скорбей. У него было много завистников, недоброжелателей, которые устраивали ему всякие козни. И даже некоторые его друзья ему говорили при жизни: «Ну ты мученик просто». А он говорил: «Нет, я буду мученик после смерти». И многим это казалось непонятно, что он имеет в виду. А он имел в виду именно историю своих святых мощей. Потому что когда в советское время коммунисты решили устроить в этом главном храме Ионинского монастыря какой-то такой центр, типа музея Мичурина, с памятником Мичурина, с серпом, с молотом, с какими-то своими этими советскими экспонатами, они решили поглумиться над мощами. И больше всего они глумились над мощами именно преподобного Ионы. Они отделили главу от мощей, при том, что когда открыли гробницу, мощи были абсолютно нетленные. До сих пор живы еще те люди, они уже очень пожилые, которые были очевидцами, как это происходило, они были поражены, говорят: «Никогда мы не видели, чтобы человек, который уже столько лет пролежал в могиле, выглядел так, как будто его только что туда положили, как будто он только что скончался». У него была нетленность мощей, ну, я бы сказал, вот как я себе это представляю, на уровне Александра Свирского. То есть даже цвет кожи был, как у живого спящего человека. И даже это их не остановило. Они отрезали ему голову и играли ей в футбол прямо в этом храме, где все это происходило. Потом они эту голову отдали каким-то двум художникам, которые выварили ее в кипятке, сняли кожу И этот череп использовали для эскизов, для своих. Потом куда-то отправили ее в Казахстан, и так до сих пор невозможно найти главу преподобного Ионы. Поэтому его мощи, которые сейчас находятся в склепе, они без главы. Руку тоже ему отрубили. То есть это такие творились вещи, что сейчас, когда об этом читаешь, невозможно понять, это что, были какие-то ненормальные люди, как можно было так поступать. Пусть даже вы не верите в Бога, не верите в святость этого человека, но это именно какая-то одержимость, это какая-то сатанинская просто была ненависть к церкви, к святости и к этому Божьеугоднику. Поэтому это вот воистину он стал мучеником после смерти. То, что ему причинили, ясно, что, конечно, он тоже на все это взирал с небес, с негодованием, но Господь попустил все это, что это произошло. Но, слава Богу, впоследствии мощи были его перезахоронены с почестями на Зверинецком кладбище, а потом уже, когда распался Советский Союз, их вернули вновь в Ионинский монастырь. И вот это возвращение было поистине торжественным и даже триумфальным. Именно с тех пор, как мощи преподобного Ионы были возвращены в Ионинский монастырь, началось настоящее возрождение обители.
Как произошло возрождение обители и прославление преподобного?
Есть интереснейшие воспоминания митрополита Агапита Могилев-Подольского и Шаргородского, который был первым настоятелем храма и восстановителем этого Ионинского монастыря в Ботаническом саду. Он описывает, насколько тяжело все это происходило, потому что Ботанический сад – это как государство в государстве, это закрытая территория. Туда проход был только по пропускам, по платным билетам для всех людей. Чтобы поприсутствовать на службе, нужно было заплатить деньги государству. А у нас ведь большинство прихожан – это бабушки, у которых очень ограниченный материальный ресурс. И несмотря на все эти препятствия, затруднения, все-таки отец Агапит тогда, игумен и его соратники смогли этот храм восстановить. Он был в очень таком запущенном состоянии, крыши не было. И когда они зашли вовнутрь и начали служить, ну, им так показалось, что внутри было холоднее, чем снаружи. Но, тем не менее, постепенно они заделали все эти трещины, они возвели вновь купол, и поскольку постоянно люди приходили и хотели молиться преподобному, особенно когда мощи там его появились, то с помощью Божией сейчас при теперешнем наместнике, епископе Ионе Черепанове, я считаю, что это один из самых процветающих вообще монастырей на всей территории Украины. Он производит очень приятное впечатление. Вот когда я там был уже довольно много лет назад, но даже тогда, скажем, лет 10 назад, он уже был в прекрасном состоянии. Было видно, что вложено не только средства, вложена душа в восстановление этого монастыря. Вот какая-то особая теплота духа ощущается, когда молишься в этом месте. Есть какая-то неповторимая атмосфера святости, вероятно, связаны с присутствием самого преподобного Ионы.
Спасибо, Господь, отец Дмитрий, за интересную и важную духовную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.